Радиоклуб на Карповке. О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым.
Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Снова на календаре суббота. Значит, вновь в эфире «Радиоклуб на Карповке». Совместный проект «Радио России» и газеты «Петербургский дневник». Сегодня 4 февраля. Именно эта дата провозглашена Международным союзом по борьбе с онкологическими заболеваниями в 2005 году, как Всемирный день борьбы против рака. Цель этого дня – повышение осведомленности о раке как об одном из самых, наверное, страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к предотвращению, выявлению и лечению этой болезни. Международный день защиты от рака призван указать всем нам, что относиться к его лечению необходимо в приоритетном порядке. Вот о том, как это осуществляется в нашем городе, в Петербурге, мы поговорим сегодня в прямом эфире. В студии для вас работаю я, Кирилл Смирнов. Вместе со мной этот эфир согласились провести наши уважаемые собеседники. Татьяна Михайловна Шарабура, кандидат медицинских наук, заведующая радиотерапевтическим отделением научно-практического центра онкологии, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии университета имени Мечникова. И Эльдар Искандерович Топузов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач городского клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой госпитальной хирургии университета имени Мечникова. А по телефону мы собираемся подключить к нашему разговору Ларису Соловьеву, начальника отдела амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, Дмитрия Гладышева, главного внештатного онколога Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, а также Нину Тюкавину, руководителя химиотерапевтического отделения городской больницы номер 40, и Павла Визовцева, заведующего онкоурологическим отделением клинической больницы Святителя Луки. Наши телефоны в прямом эфире 346-3061, наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56.
Радиоклуб на Карповке. Голос большого города.
Давайте начинать. Начинаем мы с разговора здесь, в студии на Карповке, сегодня, 4 февраля. Эльдар Искандерович Топузов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач городского клинического онкологического диспансера и заведующий кафедрой госпитальной хирургии университета имени Мечникова. Здравствуйте, Эльдар Искандерович.
Добрый день, Кирилл Игоревич.
Самый популярный вопрос в преддверии нашей программы от радиослушателей. Знаете какой? Что делать или чего не делать, чтобы не заболеть раком? Вот он такой вот. Вот очень общий, очень неконкретный, но при этом интересующий огромное количество нашей аудитории. Может быть, я постараюсь чуть-чуть больше его перефразировать в такое, ну, чуть-чуть более ваше такое научное понимание этого процесса. Какие факторы более всего влияют, как вам кажется и как вы знаете, на развитие онкологических заболеваний?
Ну, это тот вопрос, о котором думает человечество уже не одну сотню лет, на самом деле, потому что еще в египетских папирусах были описаны онкологические заболевания. Если смотреть причину возникновения опухоли и как уберечь от злокачественных новообразований, здесь надо отметить, около 10-15% это генетические мутации, на которые мы никак повлиять не можем. Порядка 30-35% это спорадические мутации, то есть те мутации, которые человек получает в период своей жизни. И чем больше повышается возраст жителей планеты Земля, тем больше вероятность появления этих спорадических мутаций, о которых мы тоже что-то знаем, чего-то не знаем. Но спорадические мутации мы можем только говорить о том, что влияют такие факторы, как курение. Это 100% фактор, который ведет к злокачественным образованиям. Это алиментарный фактор, то есть это ожирение. Либо при некоторых локализациях, как колоректальный рак, это употребление в пищу большого количества мяса, жареного мяса, алкогольных напитков, тем более крепких алкогольных напитков. Это малоподвижный образ жизни, то есть гиподинамия. Но есть еще такие факторы риска, как вирус папилломы человека, допустим, в раке шейки матки. Поэтому как себя уберечь, кто в какую группу попадет, мы не знаем. Поэтому существует ранняя диагностика, диспансеризация и осмотры. Ну, например, мы сейчас в городском клиническом онкологическом диспансере открываем программу по раннему выявлению профилактики рака шейки матки. Это обследование, начиная обследование больных на вирус папилломы человека и вакцинацию взрослого населения по показаниям. Сейчас я не буду углубляться в это, но это та программа, которая необходима.
Татьяна Михайловна, напомню, что у нас в студии на Карповке Татьяна Михайловна Шарабура, кандидат медицинских наук, заведующая радиотерапевтическим отделением Петербургского научно-практического центра онкологии и доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии университета имени Мечникова. Татьяна Михайловна, вот вы заведующая кафедры, заведующая радиотерапевтическим отделением. Корректно ли говорить, и это тот же вопрос приходил к нам от радиослушателей, от читателей Петербургского дневника, что именно радиотерапия — это некое будущее в вопросе лечения рака? Или это все-таки вот нельзя так выделить только это направление, как то, которое нам поможет?
Добрый день. Очень неожиданный вопрос, но действительно современная радиотерапия впечатляет своими возможностями и действительно при целом ряде новообразований ранних стадий может рассматриваться как альтернатива хирургическому лечению, но в большинстве случаев все же онкологическое заболевание по своей природе требует многокомпонентного лечения, и мы, безусловно, действуем в команде специалистов с химиотерапевтом, с хирургом, и пациенту приходится получать многокомпонентное лечение. Но лучевая терапия — один из важных компонентов этого лечения, и очень важно провести его на современном уровне. И то оборудование, которое мы сегодня получаем, которое мы сегодня имеем, позволяет нам действовать весьма эффективно и с минимальной токсичностью.
И это оборудование, оно соответствует, ну, как принято говорить, мировым стандартам сегодня, то, которое есть в Петербурге, в том числе в том учреждении, которое вы представляете?
Да, конечно. В онкологическом центре по национальному проекту здравоохранения с 2021 года установлено современное оборудование, и сегодня мы продолжаем его обновлять. И это европейский международный уровень оснащения, и технологии, которые мы применяем, они соответствуют современным требованиям к современной лучевой терапии по качеству, по уровню, по эффективности. И команда специалистов, которая этим занимается, тоже достаточно высоко компетентна, и это позволяет нам действовать максимально эффективно.
Эльдар Искандарович, а ваше отношение к тому, насколько сегодня материально-техническое оснащение онкологических клиник в Петербурге, на каком оно уровне? Потому что, знаете, часто можно встретить такую точку зрения, во всяком случае, некоторое время назад это точно было распространено, что лечиться от онкологии надо ехать в какие-то другие страны, и вообще это самое вот то, что точно должно помочь. Как вам кажется сегодня Петербург и петербургская медицинов и оборудование медицинских учреждений действительно соответствует уже тому уровню, что не надо уезжать?
Ну, начну со второй половины вашего вопроса. Надо уезжать или не надо уезжать? Дело в том, что медицина, такая специальность, как онкология, не имеет каких-то секретов, что где-то за рубежом что-то знают лучше, больше, глубже и так далее. Да, действительно, еще 10-15 лет назад мы отставали в обеспеченности действительно оборудованием, и при некоторых локализациях наши жители уезжали, хотя наши показатели лечения в Санкт-Петербурге, тем более, где находится головное учреждение в нашей родине, раньше в Советском Союзе было главное учреждение, и вся онкология вообще-то родилась в Санкт-Петербурге Николаем Николаевичем Петровым. И на сегодняшний день, благодаря различным государственным программам, федеральным программам, программам города, комитета здравоохранения, губернатора, мы сейчас обеспечены в разы лучше, чем это было даже там 5-6 лет назад. Но только за этот год город приобрел, как уже Татьяна Михайловна говорила, два линейных ускорителя последнего поколения. Одно в нашем учреждении, одно в этом учреждении. То есть стал перекрываться город не только на севере, но и на юге. появилось то оборудование, которое по количеству даже, возможно, превосходит некоторые европейские страны. Нынешняя доступность онкологии, она в разы улучшилась и углубилась. А наши хирурги, наши клинические онкологи, ну, поверьте, ничуть не хуже, чем зарубежные. Это могу абсолютно доказать. В наше непростое время наши же клинические онкологи из нашего диспансера постерные доклады публикуют на всемирных ведущих ассоциациях.
Спасибо большое. Эльдар Скендерович Тапузов и Татьяна Михайловна Шарабура здесь у нас в студии на Карповке. Давайте сейчас попробуем обратиться по телефону к Ларисе Витальевне Соловьевой, начальнику отдела амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Лариса Витальевна, добрый день.
Добрый день.
Спасибо, что подключились к нам в субботу. Лариса Витальевна, вот Петербург сегодня, мы сейчас об этом говорим прежде всего в части онкологических заболеваний. Как выглядит относительно других российских регионов? Насколько мы здесь действительно можем, ну, если удобно говорить такое слово, гордиться теми результатами, которые есть у нас?
Ну, здесь уже говорили о тех, в общем-то, передовых технологиях и диагностике и лечения, да, которыми обладает Санкт-Петербург. Но если посмотреть вот на такие медико-демографические показатели, прежде всего это смертность, да, от злокачественных новообразований, то за последние годы все-таки нам удалось добиться снижения этого показателя. И даже вот по оперативным данным за 2022 год у нас, хоть и незначительное, там на 2,5%, но отмечается снижение смертности по этому показателю. Напомню, это вторая по значимости причина смертности нашего населения. Ну, здесь самое важное, это на какой стадии выявлено злокачественное новообразование. И здесь, конечно, вступает вот в свою роль профилактика. Профилактика, профилактический осмотр, диспансеризация. И здесь тоже наш Санкт-Петербург вот под результатом 2022 года входит в пятерку лидеров по охвату населения профилактическими осмотрами и диспансеризацией.
Лариса Витальевна, огромное количество вопросов приходит от наших радиослушателей. Напомню, что наш WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И вот один из вопросов как раз про диспансеризацию. Наталья, наша радиослушательница, видимо. Здравствуйте. Какой толк от диспансеризации в поликлинике, если гинеколог не назначает дополнительных исследований, даже УЗИ? Разве что-то плохое можно увидеть просто при осмотре? Когда видно, наверное, уже поздно будет. Спасибо за ответ. Можем ли мы как-то с вами прокомментировать вот такое сообщение от нашей радиослушательницы? При этом сразу отмечу, что у нас вот есть сразу три сообщения с благодарностями за диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства.
Да, ну вот все-таки давайте прямо вопрос и ответ, да? С 18 лет у нас проводится цитологический скрининг на рак шейки матки в рамках профосмотра и диспансеризации. Поэтому, так скажем, ну, УЗИ, да, действительно не входит в объем диспансеризации на первом этапе, но основное все-таки это осмотр, взятие вот этого мазка цитологического, осмотр непосредственно акушер-гинекологом, это вот уже начиная у нас с 18 лет проводится всем женщинам. Ну, и хочу сказать, что очень много выявляются различные патологии, конечно, не только онкологической, да, вот именно на этом этапе. И первый этап диспансеризации, как тоже многие говорят, что в него входит? Ну, в него входит, в общем-то, четыре основных онкоскрининга. Это вот именно для женщин, значит, вот цитологический мазок шейки матки, значит, это маммография раз в два года у женщин. Это у мужчин, значит, взятие скрининга на рак предстательной железы, флюорография тоже у нас много что выявляет на плане легких, да, и иммунохимический скрининг на колоректальный рак. Вот это все входит в первый этап диспансеризации. Во втором этапе еще, значит, идет рак легкого, КТ легкого. Вот шесть основных онкоскринингов, да, еще локализации визуальные. То есть у нас, вот, например, за тот год выявлено более 100 случаев, это рак полости рта, глотки, губы и так далее. То есть даже вот такие локализации визуальные, казалось бы, должен человек уже обратиться до диспансеризации, так скажем, к врачу. Но вот не всегда это бывает, поэтому, конечно, ежегодные осмотры, они дают, играют большую роль вот в выявлении именно онкопатологии.
Лариса Витальевна, еще один вопрос. Действительно ли в каждом районе города сегодня у нас открыты центры амбулаторной помощи по выявлению онкологических заболеваний? То есть это вот прямо вот каждый административный район обладает таким амбулаторным центром. Это правильно?
Ну, у нас центры амбулаторной онкологической помощи открыты в 17 районах. У нас Петродворцовый район, он прикреплен к центру амбулаторной онкологической помощи Красносельского района, близлежащего.
Соседний с ним.
Да, соседний, да. А так в каждом районе у нас открыт центр амбулаторной онкологической помощи. Или вот, скажем, в Адмиралтейском районе, там еще у них первичные онкологические кабинеты, а вот этот центр сам в Мариинской больнице находится. То есть тоже центральный район, близлежащий.
Спасибо большое. Лариса Витальевна Соловьева рассказала нам о том, как сегодня устроено на административном, на медицинском уровне действительно амбулаторная помощь взрослому населению. Лариса Соловьева, начальник отдела амбулаторной помощи взрослому населению Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Давайте вернемся обратно в студию сюда, на Карповку. Здесь, напомню, у нас Татьяна Михайловна Шарабура, заведующая радиотерапевтическим отделением научно-практического центра онкологии, и Ильдар Скендерович Тапузов, главный врач городского клинического онкологического диспансера. Вот, уважаемые коллеги, мы сейчас говорили про диспансеризацию. Насколько, вот по вашему действительно вашему опыту, потому что вы видите каждый день у себя в медицинских учреждениях, действительно, рак на ранней стадии эффективно, можно сказать, что он поддается лечению. Потому что очень часто нам пишут и в Петербургский дневник, сюда, на Радио России, что на самом деле, если вы заболели, уже повлиять на ситуацию никак нельзя. Вот, Эльдар Скендерович, будет у вас комментарий?
Ну, это абсолютное заблуждение. Все дело в том, что на сегодняшний день, имея весь арсенал, это хирургическое лечение современными методологиями выхаживания больных, это радиотерапевтические методы, мы об этом уже говорили, те ускорители, которые есть, но самый большой прогресс у нас в лекарственном лечении. Если еще 15-20 лет назад мы говорили только химиотерапии, называли этих специалистов химиотерапевтами, то есть на сегодняшний день химиотерапия, ну, это приблизительно где-то 50-60%, остальное это иммунотерапия, это таргетная терапия, это гормонотерапия. Мы теперь у себя учили называем специалистов этих клинические онкологи. То есть существует некоторые, вернее, большинство локализаций, где при раннем выявлении рака мы излечение достигаем 85-90%. Это абсолютные цифры, которые соизмеримы с мировыми данными.
Эльдар Скендерович, вот вы сказали про медикаменты, про лекарства, про препараты. Тоже важный вопрос, который мы обсуждаем регулярно, когда говорим про медицину сегодня в нашей современной действительности, из-за санкционной политики. Нет проблем с нехваткой препаратов?
Скажу так, для больные наши пациенты, наши петербуржцы, которые лечатся у нас в учреждении, не имеют проблем с данной ситуации. Объясню почему. Ведь существует несколько видов лечения того же лекарства. Это может быть одна схема, это может быть вторая схема, это может быть сочетание двух схем. Поэтому если есть какие-то, мы видим, что-то может человек недополучить, мы согласно стандартам корректируем лечение. Но на сегодняшний день, я не знаю, как будет завтра, на сегодняшний день у нас проблем с лекарственным обеспечением в учреждении, я говорю про конкретно наше учреждение, нет, не существует. У нас ни один пациент не пострадал, и ему не было прервано лечение ввиду отсутствия препаратов. Идет корректировка лекарственного лечения, но это в самых крайних случаях. То, что многие считают, что теперь лекарств нету, это только импортные препараты, это глубочайшее заблуждение.
Эльдар Тапузов, главный врач городского клинического онкологического диспансера. Татьяна Михайловна Шарабура, напомню, у нас здесь в студии. Пожалуйста, Татьяна Михайловна, ваш комментарий. И у меня еще есть к вам отдельный вопрос от наших радиослушателей.
Что касается диспансеризации ранних стадий, безусловно, радиотерапевту значительно легче справиться с заболеванием, когда опухоль небольшая. Более того, все возможности современной радиотерапии с высокой точностью подведения дозы, они максимально реализуются при ранних стадиях. И у нас даже и появились такие термины, которые напоминают хирургию. Радиохирургия, кибернож, гамма-нож. Это подчеркивает, что можно добиться эффекта, сопоставимого с удалением опухоли. И это возможно только при небольших размерах опухоли на ранних стадиях. Так что диспансеризация, безусловно, необходима и важна для излечения.
Вопрос, который к нам пришел, я думаю, что к вам обоим. Ну, Татьяна Михайловна, спрошу сначала вас. Какие самые распространенные виды рака сегодня? Вот на примере той работы, которую вы проводите в научно-практическом центре онкологии.
Как ни странно, это рак кожи. Казалось бы, визуальная локализация, но поскольку у большинства удается выявить заболевание на ранних стадиях и излечить хирургически, лучевым методом, мы как-то редко об этом говорим. Среди более, наверное, серьезных заболеваний это рак молочной железы, рак предстательной железы и рак легких. Далее идут новообразования женской половой сферы и опухоли головы, шеи.
Про рак кожи не могу вас не спросить, потому что такой вопрос тоже был. Насколько действительно, вот нас спрашивала наша радиослушательница Ольга, насколько действительно пребывание на солнце и в солярии здесь может повлиять на усиление возможности заболевания этим раком?
Безусловно, определенная зависимость есть, но это касается меланомы кожи. К счастью, такая форма рака кожи встречается значительно реже. Чаще всего это базально-клеточный рак, это плоскоклеточный рак, это какие-то возрастные генетические изменения, на которые, наверное, как-то сложно повлиять профилактически, в том числе отказавшись от солнечной радиации, от солнечного облучения, но, наверное, все хорошо в меру.
Эльдар Искандарович, подтверждаете, что на примере вашего медицинского учреждения именно вот эти виды рака, они наиболее популярны сегодня в нашем городе?
Да, Татьяна Михайловна абсолютно все правильно и четко рассказала, объяснила. Я хотел единственное добавить, почему мы, к сожалению, видим при опухолях кожа, картину, когда есть рецидивы, либо есть прогрессивные заболевания. Потому что, к сожалению, к великому, определенная часть наших граждан начинает лечение не в специализированных учреждениях. Ну, есть родинка, ее под местной анестезией, где-то в поликлинике, не буду говорить в поликлинике, в каком-то
учреждении.
В каком-то учреждении, не специализированном, недостаточно.
Может быть, даже косметологическом.
Совершенно верно. Именно это я и хотел, именно это я хотел сказать, да. Начинают лечить. Вот же в чем опасность. Если бы эти пациенты бы обращались бы в вновь организованные ЦАОП, о которых мы говорили, там, где есть врач-специалист-онколог, он был бы правильно маршрутизирован там, где этим занимаются. К сожалению, ведь не все опухоли кожи, ты смотришь на него и понимаешь, это злокачественное образование, доброкачественное. Начиная с того, родинка, бородавка, ерунда, покрасивее убрать, ну и так далее. В этом есть такая определенная проблема. Все остальное Татьяна Михайловна абсолютно правильно рассказала.
Мы продолжаем наш разговор. У нас сейчас на телефоне Дмитрий Владимирович Гладышев, главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга. Дмитрий Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день. Дмитрий Владимирович, давайте про алгоритм действий для наших горожан. На самом деле, действительно, очень большое количество вопросов нам поступает прямо сейчас на WhatsApp номер +7 921 982 86 56. И, конечно, наши радиослушатели, наши сограждане задают вопрос, а какой алгоритм действий, как нам, вот если вдруг мы еще ничего у себя, слава богу, не обнаружили, но хотим вот обследоваться, нам куда идти, в районную поликлинику?
Ну, вопрос, скажу честно, неоднократно обсуждался не только в эфире, и телевидении, и радио, и так далее. Самый простой, самый доступный способ ранней диагностики или, другими словами, скрининг онкологических заболеваний, это, конечно же, диспансеризация, которая уже, наверное, много раз говорили, но тем не менее в нашей стране все скрининговые мероприятия злокачественного образования погружены именно в диспансеризацию. Диспансеризация абсолютно доступна всем категориям граждан нашего города и нашей необъятной родины. Это абсолютно бесплатное мероприятие. Кроме того, работодатель имеет возможность дать выходной для сотрудника, который проходит диспансеризацию. То есть это оплачиваемый, скажем так, день диспансеризации. Поэтому государство делает очень много для того, чтобы наши пациенты не были, скажем так, не оставались один на один, не дай бог, с симптомами злокачественного образования, но и смогли обезопасить себя вот таким ранним выявлением или скринингом мероприятий. Что имеется в виду? У нас сейчас в стране в рамках диспансеризации проводится скрининг нескольких онкологических заболеваний. Прежде всего, это рак молочной железы, как наиболее распространенное заболевание среди женского населения. Маммологический скрининг проводится при помощи сети цифровых маммографов, которые у нас в каждой практически поликлинике установлены. Все они замкнуты в единую так называемую сеть ПАКС, для того, чтобы наши коллеги-рентгенологи могли смотреть и свое второе мнение, так сказать, высказывать. Второй момент – это колоректальный рак. Это одно из лидирующих заболеваний, то есть рак прямой кишки и ободочной кишки, которые являются безусловными практически сейчас лидерами в диагностике в нашем городе. Что это? Рак прямой кишки, рак ободочной кишки. Очень частое заболевание, которое никаким образом себя не проявляет, кроме, например, анемии, то есть низкого гемоглобина, там, слабость, головокружение и так далее. И выявляется очень простым методом. Это иммунохимический метод, анализ кала на скрытую кровь. То есть наши, жители города, которые проходят диспансеризацию, достаточно принести в специальном контейнере на этот анализ, собственно говоря, кал, в котором определится возможное поступление крови из толстой кишки или прямой кишки. Третий момент диагностики – это рак предстательной железы. У нас все мужское население в состоянии сдать кровь на анализ, так называемый, простатический специфический антиген, он является действительно, хотя это не классический, конечно, скрининг, но тем не менее заподозрить или выявить на ранней стадии заболевания абсолютно четко позволяет этот метод. Кроме того, очень грозное и заболевание – это рак шейки матки, который является лидером в смертности молодых женщин до 45 лет в нашей стране. Это так называемая жидкостная цитология. При медицинских осмотрах, профосмотрах, диспансеризации врачом-акушером-гинекологом или акушером медсестрой берется забор специальную виалу, отделяемого содержимого шейки матки, специально такой кисточкой, и направляется на анализ, так называемый метод жидкостной цитологии. Это современнейший метод. В нашем городе обеспечено 100% выявление и анализ этих вот материалов, биоматериалов. Он совершенно четко расписан по районам, есть централизованная лаборатория и так далее. Основные вот эти локализации, кроме того, можно, естественно, заподозрить и рак легкого, хотя классический скрининг для рака легкого является низкодозовой компьютерной томографией, но тем не менее на втором так называемом этапе диспансеризации это пациенты, у которых есть признаки там при какие-либо инфильтратов или образования легкого, выполняется низкодозовая компьютерная томография. Рак легкого выявляется на ранней стадии, тоже очень успешно этим методом. Кроме того, если у пациента есть так называемые симптомы малых признаков, там, слабость, головокружение, отвращение каким-либо видом пищи, выполняется фиброгастроскопия тоже на втором этапе диспансеризации. То есть все эти мероприятия доступны у нас в сети базовых так называемых поликлиник.
Дмитрий Владимирович, очень много вопросов, просто вот действительно каждую минуту приходят новые вопросы. Я вот, знаете, что вас хотел прежде всего? Давайте так, я вам задам несколько вопросов от радиослушателей, потом уже, так как у нас огромное количество сегодня экспертов еще, я в финале задам свой вопрос. Вот прежде всего вопрос от радиослушательницы Юлии. Как пройти скрининг на колоректальный рак? Возможно ли провести диагностику без колоноскопии?
Абсолютно. Об этом я уже сказал. Это анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом.
Понятно.
В любой поликлинике абсолютно доступные исследования выполняются в централизованных лабораториях. Очень специфический, очень четкий алгоритм диагностики, ранней диагностики и скрининга колоректального рака. Просто кал.
И радиослушательница Екатерина, если рак кожи такой популярный, о чем говорят ваши собеседники, почему нет осмотра при диспансеризации?
Ну, не совсем так. Я не соглашусь с нашей, так сказать, радиослушательницей, потому что рак кожи или там, как его сейчас называют, папилломы и так далее, ну, не буду углубляться в тонкости, так сказать, это опухоли так называемых визуальных локализаций, то есть их видно, извините, простым глазом. И наши коллеги-дерматологи, либо терапевты при осмотре кожных покровов всегда могут обратить на это внимание и направить пациента дальше на диагностику, о которых уже говорили, Центр амбулаторной онкологической помощи, где весь объем исследований закончен у этого пациента. Ну, это абсолютно, это даже не нужно никакие анализы делать, поверьте.
В
визуальной локализации, да.
Понятно. В диспансере, видимо, Московского района, как я понимаю, нашего радиослушателя, к сожалению, не подписавшегося, лучевую терапию при базилиоме бесплатно. Нужно ждать 2 месяца, а платно делают сразу. Можно ли взять второго врача на работу, потому что большие очереди? Вот читаю прямо, как все написано. Не знаю, насколько...
Да. Да. Дело в том, что в так называемом... ЦАОПе Московского района, который, собственно, локализован в этом диспансере Московского района онкологическом, это небольшое учреждение амбулаторного поликлинического звена, в котором действительно есть препарат для радиотерапии, но мощности его весьма ограничены. Аналогичные аппараты есть в наших основных якорных учреждениях. Это клинический научно-практический центр в поселке Песочно и городской клинический онкологический диспансер. Поэтому вот уж эта история довольно-таки доступна, назовем так. Потому что, ну, базилиом, назовем так, очень такой, назовем так, незлобный рак, да, поэтому лечение его, в принципе, достаточно всегда эффективное и при, конечно, раннем выявлении, когда нет метастазов. Это, кстати, опухоль редко метастазирует, это локальное в основном поражение кожных покровов, поэтому справиться с ним, ну, назовем так, по сравнению с другими локализациям за качественным образованием, ну, несложно.
Дмитрий Владимирович, самый финальный вопрос от меня уже к вам. Скажите, пожалуйста, вот диспансеризация, о которой мы все время говорим, особенно когда сейчас мы говорим про борьбу с онкологическими заболеваниями. Как вам кажется, почему все-таки петербуржцы не так активно, может быть, вы меня поправите и скажете, что все очень активно идут на диспансеризацию. Но мое представление такое, что, в общем, не так активно туда идут. Почему так? Потому что боятся или потому что недостаточно знают о том, насколько это полезно и насколько это может помочь в профилактике других заболеваний?
Я думаю, вы, наверное, сами ответили на этот вопрос. Первое, боятся, потому что, к сожалению, пациент даже, скажем так, на слух диагноз злокачественного образования рака, он пугает, безусловно пугает. Поэтому естественно, наши люди, ну, меня же ничего не беспокоит, я себя чувствую хорошо и все, а зачем я буду, а вдруг найдут, и страх, это первое, конечно, страх о том, что найдут, но на самом деле, если оно появилось, оно никуда не денется, оно рано или поздно себя проявит, понятно. Второй момент, ну, конечно же, некое, ну, скажем так, традиционное недоверие, может быть, какое-то нашего населения, не только в нашем городе, в нашей стране, к медицине, может быть, к амбулаторам, поликлиническим звеном. Поверьте, уже за последние годы эта часть здравоохранения сделала колоссальный качественный скачок. Оборудование и так далее, и так далее. Поэтому не надо этого бояться, нужно просто подумать прежде всего о своем здоровье.
Спасибо большое. Дмитрий Гладышев, главный внештатный онколог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, был у нас по телефону в эфире. Возвращаемся в студию на Карповку. Напомню, здесь у нас Татьяна Михайловна Шарабура, заведующая радиотерапевтическим отделением научно-практического центра онкологии, и Ильдар Искандерович Топузов, главный врач городского клинического онкологического диспансера. Ну вот, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, отдельно приходят эти вопросы про детскую онкологию. Не знаю, насколько мы можем эту тему сейчас хотя бы по касательной затронуть, но тем не менее, есть вопрос, который я, ну, обязан вам задать. Насколько действительно это подтверждается, что маленькие дети, если у них диагностировано онкологическое заболевание, их лечение их, оно происходит гораздо с большим успешным, с гораздо большим успехом, чем, может быть, у взрослых? Эльдар Скендерович.
Ну, мы с Татьяной Михайловной представляем онкологические учреждения. У нас в диспансере нет детского отделения. В научно-практическом центре есть огромное детское отделение. Но я коротко могу ответить, а дальше, наверное, Татьяна Михайловна ближе к детскому отделению. Все дело в том, что у детей солидных опухолей, солидно это значит, ведет саму опухоль, как у взрослых, очень маленький процент. В основном у них опухоли кровеносной лимфатической системы. А эти опухоли действительно хорошо на сегодняшний день и у нас во всем мире поддаются лекарственному лечению. Поэтому у детей злокачественное онкологические заболевания, они лечатся действительно хорошо. Ну, вот Татьяна Михайловна...
Да, действительно, на сегодняшний день многие новообразования, в том числе и солидные, у детей излечиваются, и дети здоровы. Я уже знаю немало примеров, когда они вырастают, и, собственно, у них есть собственные семьи, и дальше они ничего не напоминают о перенесенном заболевании. Я должна сказать, что в онкоцентре, в нашем онкоцентре есть все условия для проведения полного курса лечения. А это, как правило, довольно сложное, длительное, многокомпонентное лечение. И это лечение должно проводиться на современном уровне. У нас есть все условия для этого. Есть необходимая техника лучевого лечения. Если нужно, облучение проводится под наркозом с применением самых современных технологий. И, конечно, наличие детского онкологического отделения значительно облегчает наблюдение и уход за такими пациентами. Но действительно задача здесь не только добиться излечения, но и предупредить какие-то поздние осложнения. И такие возможности у нас сегодня есть.
Сразу вопрос тоже, видимо, к вам, Татьяна Михайловна. Зовут меня Алексей. Вопрос такой. У моего отца была сделана операция в 2013 году, операцию делали в Песочном. Как я понимаю дальше по тексту, что сейчас у него есть жалобы. Что посоветуете?
Все пациенты, которые прошли у нас лечение, наблюдаются у онколога и по месту жительства, и в онкоцентре. Поэтому нужно прийти на прием к онкологу. Мы разберемся с этими жалобами и окажем необходимую помощь. Причины могут быть самые разные. Да? И,
ну, конечно... То есть это как раз о том, что все равно, несмотря на то, что даже если успех есть его, там, в 2013 году, то все равно сегодня нужно продолжать наблюдаться.
Онкологические больные наблюдаются пожизненно практически, да, конечно. И обязательно надо прийти на прием и выяснить причину жалоб.
А если, я просто читал об этом в открытых источниках, что если все благополучно, то дальше просто вот это наблюдение, оно увеличивается в периоде, да? То
да,
есть надо не
верно.
Каждый год, а там раз в два года, как-то вот
совершенно
так.
Верно. Значит, первоначально это раз в 3 месяца, первые 2 года, потом раз в полгода, далее раз в год. Ну, собственно говоря, онкологические больные, пролеченные когда-то от онкологического заболевания, так же, как и все, должны проходить профилактический осмотр. Поэтому вот эти самые профилактические осмотры, они не только для пациентов, которые никогда не болели, но и в том числе для онкологических больных. И они позволяют выявить либо новые опухоли, потому что, к сожалению, те, кто когда-то перенес онкологическое заболевание, имеют повышенный риск второй опухоли. Вот, поэтому надо наблюдаться, безусловно, всем.
Еще один наш собеседник сегодня — Нина Тюкавина, руководитель химиотерапевтического отделения городской больницы номер 40. Нина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл Игоревич, уважаемые коллеги.
Нина Владимировна, химиотерапия, стоит ли ее бояться? Потому что часто мы видим, слышим об этом в открытых источниках информации, в социальных сетях, что вот химиотерапия, это вот после нее уже вот совсем будет страшно. Стоит ли бояться?
Ну, на самом деле, стоит бояться, наверное, не химиотерапии, а последствий, которые может вызвать отсрочка противоопухолевой терапии у конкретного пациента, и который может привести опухоль ко всем неблагоприятным последствиям опухолевого процесса. Но на самом деле химиотерапия, как уже говорил Дарья Скандерович, это не единственный метод лечения. Да, в целом стоит говорить о лекарственной терапии, которая включает и химиотерапию, и таргетную терапию, это препараты направленного действия, иммунотерапию и гормонотерапию. Поэтому, когда пациенту ставится диагноз злокачественного образования, не всегда этому пациенту будет показана только химиотерапия, это может быть любой другой метод, либо комбинация противоопухолевых препаратов. Поэтому, наверное, не стоит бояться химиотерапии, а стоит обратиться к врачу, чтобы пациенту в конкретной ситуации было назначено тот или иной метод лекарственного воздействия.
И еще один вопрос, Нина Владимировна. Если назначили химиотерапию, можно ли продолжать дальше жить активной социальной жизнью? Ну, по-видимому, люди волнуются о том, как они будут ходить на работу, как они будут вести тот привычный образ жизни, который был у них до этого периода?
Ну вот на самом деле я всегда пациентам говорю, это не вы должны внедриться в наше лечение, а наше лечение должно внедриться в вашу повседневную жизнь. И чем пациент будет качественнее жить, чем он будет продолжать свою повседневную деятельность, работу, занятия любимыми своими занятиями, там, путешествовать, тем больше и лучше будет протекать лечение у этого пациента, тем больше мы достигаем эффекта лечения и больше сохраняется качество жизни у каждого пациента.
Но химиотерапия проводится определенными циклами, да? Поправьте меня, я, может быть, не совсем прав в медицинской терминологии. И вот эти сроки, которые проходят между этими циклами, их необходимо соблюдать вот железно, как, что называется, то, что доктор прописал.
Ну, на самом деле, есть регламенты определения, ну, лечения, которые проводятся у каждого пациента. Да, это может быть циклы, или это может быть постоянное лечение. И вот эти вот сроки, которые назначил врач, их стоит соблюдать и стоит относиться к ним ответственно. Возможно, какое-то изменение сроков допустимым является 1-3 дня у каждого цикла терапии. Ну и, соответственно, увеличение этих сроков возможно по медицинским показаниям. Да, то есть, если врач изменяет сроки лечения, то, вероятно, это связано с какими-то развитиями осложнения на данный вид терапии. И эти сроки, они чаще всего никаким образом не влияют на эффективность терапии. Если пациент самостоятельно пытается изменить сроки лечения, да, постоянно не соблюдая вот эти регламенты, назначенные врачом, то это может повлиять на эффективность терапии.
Спасибо большое. Нина Тюкавина, руководитель химиотерапевтического отделения городской больницы номер 40. Возвращаемся в студию на Карповку. Татьяна Михайловна Шарабура и Эльдар Искендерович Топузов. Коллеги, вот такой вопрос. А правда ли, видите, у нас сегодня такой скорее разговор о развенчивании каких-то мифов и страхов, которые есть у многих наших радиослушателей, что особую роль в лечении оказывает вот такое, знаете, позитивное мышление? Вот, или это все-таки вот такой домысл? То есть как сам пациент настроен? Настроен он выздороветь, настроен он победить болезнь? Или все-таки здесь это скорее такое, ну, ради красивого слова, такая фигура речи? Ну вот, а все равно, прежде всего, всему голова — это медицинская помощь. Эльдар Скандерович.
Ну, вопрос, конечно, интересный, и на него нужно ответить двояко. Что значит пациент настроен позитивно? Позитивно настроен тогда, когда у него из-за отсутствия страха лечиться, он выполняет все рекомендации, все назначения врача.
Ну вот как только что то, что говорил Нина Владимировна, не пропускает курсы.
Конечно, он может не улыбаться, но все выполняет. И у него будет такой же результат, как у улыбающегося человека. В то же время человек может улыбаться, но ничего не выполнять. Очень позитивно, так сказать, в кавычках относиться, но не выполнять наши рекомендации. Результат у него будет хуже. Имеется в виду, что позитив – это тогда, когда есть полное взаимодействие пациента с лечащим врачом, полное доверие и четкое выполнение всех регламентов, о которых говорила...
В том числе Нина Владимировна.
Да, Нина Владимировна.
Татьяна Михайловна, как вам кажется, вот настроение, оно играет свою роль?
Безусловно. Положительный настрой, уверенность в победе, доверие врачу крайне важны. У нас недавно была пациентка с распространенной опухолью, которой мы не могли уже помочь ничем. И провели ей курс лучевого лечения. Она нас поддерживала, была уверена в победе. И мы с удивлением увидели действительно очень хороший эффект. Поэтому это очень важно.
Наш еще один собеседник уже совсем в финале нашей программы. Павел Вязовцев, заведующий онкоурологическим отделением клинической больницы Святителя Луки. Здравствуйте, Павел.
Добрый день.
Добрый день. Знаете, какой вопрос? Вот сразу, наверное, адресую вам от нашей радиослушательницы. Скажите, пожалуйста, что такое дальше три большие буквы ПСА? И как часто нужно сдавать? Вот я, может быть, тоже не знаю этого и буду вам признателен за то, что вы расскажете, что это такое.
ПСА – это простатоспецифический антиген, то есть это онкомаркер. И повышенные цифры его могут говорить о возможном недоброкачественном процессе в предстательной железе. Но повышенные цифры также могут и говорить не только, что идет злокачественный процесс в простате. Возможно, воспалительные изменения или аденома предстательной железы. Поэтому здесь дополнительные методы диагностики должны быть применены. Трансректальное ультразвуковое исследование, пальцевое ректальное исследование или МРТ предстательной железы. И плюс, какой идет процесс, доброкачественный или злокачественный, нам поможет биопсия простаты. Сдавать его надо мужчинам в возрасте 45 лет и выше один раз в год.
Спасибо большое. Павел, и ваш как раз стационар, он специализируется на онкоурологии, и за год, согласно открытым данным, которые я обнаружил, у вас прошло больше почти 2500 урологических вмешательств хирургических. Это много? Вот просто в цифрах мы видим, это вот сколько это для наших радиослушателей? Насколько это значительная цифра?
Ну, на самом деле, я, честно говоря, не знаю, откуда такие цифры, но у нас свыше 5500 прошло урологических и онкоурологических операций в нашем стационаре.
Ну, и это, наверное, охватывает не только петербуржцев, но и жителей
абсолютно, севера. Абсолютно.
Хорошо, спасибо большое. Павел Вязовцев, заведующий онкоурологическим отделением клинической больницы Святителя Луки, был у нас уже в финале программы. Самый последний вопрос здесь, в студии на Карповке, задам нашим гостям. Знаете, о чем спрашивают очень много? А продукты, продающиеся в магазинах, это первопричина онкозаболеваний? Эльдар Искандерович, прошу вас сначала ответить.
Конечно, нет. Дело же не в продуктах, которые в магазине продаются, а дело в количестве съеденных этих продуктов человеком, который достигает ожирения, и потом, конечно, будет риск возникновения онкологических заболеваний от того, что человек покупает картошку, морковку, капусту в магазине, свежее мясо, которое вполне достаточно во всех магазинах, никаких онкозаболеваний. Дело в количестве.
Дело в количестве, Татьяна Михайловна. То, что мы едим, насколько оно действительно сегодня, может быть, фастфуд, может быть, еще какое-то то питание, которое неправильно и впоследствии будет влиять на ожирение?
Ну, характер питания, безусловно, влияет на заболевания определенного характера. Возможно, даже скорее не онкологические заболевания, а заболевания желудочно-кишечного тракта. Поэтому, наверное, тут говорить о... Вообще все действительно хорошо в меру. И есть определенные советы диетологов, и, наверное, их следует придерживаться, и тогда, и, наверное, определенные риски заболевания будут ниже. Потому что мы видим, допустим, с течением времени уменьшение риска заболеваний рака желудка. И это связано с изменением характера питания. Но эту тему можно, наверное, бесконечно развивать. Но...
И ровно так же, вы знаете, я читал, что снижаются показатели по заболеваемости рака легких, потому что люди все-таки стали меньше курить.
Совершенно верно. Да. Все-таки вредные факторы, они имеют место, и они, безусловно, являются причиной, одной из причин онкологических заболеваний.
Спасибо большое. Спасибо большое. Татьяна Михайловна Шарабура, заведующая радиотерапевтическим отделением научно-практического центра онкологии, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии университета имени Мечникова, и Ильдар Искендерович Топузов, доктор медицинских наук, профессор, главный врач городского клинического онкологического диспансера, заведующий кафедрой госпитальной хирургии университета имени Мечникова, были у нас в прямом эфире. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, такой разговор у нас получился. Благодарим наших собеседников. Желаем всем нашим радиослушателям крепкого здоровья. Слушайте Радио России и читайте «Петербургский дневник». Спасибо.
О главном в политической, деловой и социальной жизни Петербурга с Кириллом Смирновым. Радиоклуб на Карповке. До встречи через 2 недели.